Ну, собственно, на прошлом уроке основное объяснение мы уже дали. Осталось только, собственно, закончить беседу. Рыба хочет закончить ее практически, как всегда, указанием, которое следует для нас из того, что мы сказали выше. Объяснение, на всякий случай напомню, заключалось в том, что, несмотря на то, что служение, безусловно, строится на фундаменте наасе, то есть на фундаменте действия, даже если оно, даже если оно не обеспечено пониманием. То есть действие никак не обуславливается в служении пониманием, и это ясно, поскольку мы имеем дело в конечном итоге с Торой и божественностью, которые иррациональны, которые возвышаются над рацио. И только в тех моментах, в которых нам позволено что-то понять, мы можем что-то понять. Тем не менее, Всевышний хочет, чтобы, ну, можно, наверное, обобщить, в тех вещах, в которых мы способны что-то понять, чтобы мы использовали свой потенциал разумный по максимуму, чтобы мы понимали, чтобы наасе, оно не оставалось просто наасе, а дополнялось вот тем самым нишма, которым дополнили наасе евреи, когда они выражали готовность получить Тору. Они не сказали просто наасе, они не отдали под козырек. Не сказали, там, будем делать, а сказали, будем делать и будем понимать, то есть наасе, а потом венишма. Вот это венишма, оно тоже является необходимым. Ну, я не знаю, насколько для всех слушателей это очевидно. Ну, человек, который изучает хасидус достаточно долго, очевидно, в большом, имеет большой шанс в своем представлении об основах служения уйти в некоторую крайность. Дело в том, что очень во многих источниках подчеркивается высочайшее значение вот этого самого наасе, то есть действия майсе уаикар, именно действия, чистого действия, материального действия, даже обессмысленного действия, и уж во всяком случае никак не зависящего от понимания и никак не обязывающего к пониманию следующего за ним, как великого достоинства. Ну, вероятно, потому что человеку, который привык полагать возвышенным, полагать полным, полагать правильным действие осмысленное, осознанное в своей нормальной жизни. Ну, мы с вами даже вчера говорили о том, что когда человек на асэ нишма вначале делает, потом думает, то в быту это, в общем, не метод, не метод общения, скажем, с другими людьми, или не метод вообще в жизни. Надо подумать вначале, потом сделать, наверное. 7 раз отмерь, потом 1 раз отрежь. Так вот, поскольку человек привык понимать необдуманное действие или там, отказ от обдумывания как некоторый недостаток, то хидушем является для него обычно то, что в взаимоотношениях со Всевышним, наоборот, это достоинство. То есть готовность принять, может быть, даже слепо принять необходимость выполнять божественную волю – это достоинство. Ну, и вот здесь достаточно неожиданно, когда человек уже воспринял эту идею и полностью с ней сжился, вот в этой беседе достаточно неожиданно звучит новый теперь тезис, который Рэбе высказывает, как бы реабилитирующий вот эту вторую сторону, реабилитирующий понимание, что во фразе «наасе бенишма» лишних слов нету. Это не «наасе», а потом посмотрим. И уж тем более не голая наасе, а это наасе и обязательно нишма. То есть после того, как совершено наасе, воспринята божественная воля, после этого необходимо попытаться ее понять. Ну да, мы не все можем понять, это другой разговор. Но пытаться понять и действовать в этом направлении, действовать в смысле думать, пытаться осмыслить вот это вот наасе или то, на чем строится это наасе, совершенно необходимо. И вот с этих позиций Рэбби предложил посмотреть на посланничество Мираглим. Посланничество Мираглим, вообще все эти события с разведчиками, тем, что там происходило вокруг этих событий, это огромная тема, которая анализируется мудрецами во всех поколениях с разных сторон, и раскрываются в ней новые и новые стороны. которые позволяют там, понять эти события и глубже, и еще глубже. Мы здесь, и даже Рэбе это подчеркнул, насколько я помню, мы здесь в данном случае дали одно из возможных объяснений. То есть, ну вот, отметили одну из сторон этих событий, одну из деталей того, что там происходило, скажем. Вот мы посмотрели на эти события с точки зрения позиции насева нишма, где нишма необходимый элемент, необходимая деталь. Не факультатив, а необходимая вещь с точки зрения служения. И вот, значит, с этой колокольни получилось у нас так. Всевышний хотел, чтобы евреи, они не только по приказу входили в землю, а вовлекли в это также свое понимание, свое ощущение. Для этого им было необходимо увидеть плоды земли Израиля воочию, убедиться в том, что это земля, текущая молоком и медом, самим захотеть туда входить. И вот для этого Моше Рабейну отправляет мираглим, отправляет разведчиков и отправляет их по своему разумению, потому что все это мероприятие нацелено на то, чтобы получить свое разумение. Приказывает им взять плоды земли Израиля, несмотря на то, что это рискованно, потому что это очень важная вещь, потому что вся соль их посланничества в том, чтобы принести такую весть о земле Израиля, которую можно будет потрогать руками и вот, значит, откусить кусочек. То же самое в отношении завоевания земли Израиля. Моше Рабейну приказывает разведчикам посмотреть, как эту землю удобнее завоевать, что само по себе свидетельствует о том, что эту землю, да, завоевать можно, в том числе не чудесным образом, а вполне себе материальным образом, в рамках природных закономерностей, не летая над землей на высоте там, 10 метров. В общем-то, посланники, они свое посланничество выполнили вроде бы совершенно идеально. То есть, они принесли плоды, рассказали чистую правду о земле Израиля. Все у них все, там, разведали то, как легче захватить эту землю. То есть, не увидели, правда, как ее легче захватить, но, по крайней мере, разведданные все принесли, в общем, там, о том, где какие народы живут, где великаны, а где какие еще ужасы. Все это они принесли. В чем же заключалась их ошибка? Почему произошло падение такое вот большое в них? Потому что, во-первых, это касалось... все это мероприятие было построено на человеческом разуме. А на уровне человеческого разума, на уровне субъективных человеческих оценок, всегда есть возможность ошибки даже для таких великих людей, как главы колен, которые были вот отправлены в этот поход. И второе, это, наверное, главное, разведчики допустили очень грубую ошибку, неправильно поняв свои функции, сознательно или несознательно, но вот неправильно поняв свои функции. От них не требовались выводы из их разведданных. Им требовалось собрать разведывательные данные, выяснить то, какова земля, с точки зрения военной, с точки зрения моментов, которые касаются ее захвата, с точки зрения ее самой, ее существа и там качества, скажем. А совершить вывод, что мы не сможем ее завоевать, и более того, огласить этот вывод, то есть, ну вот, дать так, свою оценку, заявить в присутствии всего народа, приведя таким образом, испугав народ и приведя его к внутренней неготовности входить в землю, это было совершенно, на них такая задача не возлагалась никем, ни Моше Рабейну. Моше Рабейну на них такой задачи не возлагал, это не входило в его шлихус. И, что интересно, завершение предыдущего урока, они тем самым, совершив такую оценку, они не только добавили к шлихусу, то есть, вот, ненужную деталь, которая от них не требовалась, они добавили к отлично выполненному ими вроде бы шлихусу. Но, более того, эта деталь, она оказалась разрушающей. Вот мы в самом начале беседы упомянули с вами о том, что в еврейском законе есть много статей, которые регламентируют шлихус, регламентируют вот идею посланничества, поскольку посланничество – это очень важное и распространенное, распространенный такой режим взаимодействия между людьми, то есть когда я прошу другого человека что-то делать, когда я сам по чьему-то поручению совершаю какие-то действия, ответственность за которые должна как-то поделиться между мной и тем, кто мне это действие поручил, то это должно быть регламентировано с точки зрения закона в том числе. Так вот, понятно, что если мне дано посланничество, мне поручил начальник, там, я не знаю, поручил мне совершить одно действие, я совершил другое, то начальник за это ответственности не несет. Я извратил его посланничество, я сделал что-то такое, за что только я могу нести ответственность. Он мне такого не поручал. А если я выполнил правильно посланничество, ну, плюс к этому что-то от себя сделал там, и еще, значит, купил не только апельсины, но еще и картошки, ну, в принципе, как бы это может быть и не совсем, то есть, ну, меня об этом не просили, но почему нет, ну, тоже картошка не пропадет, ну, деньги ушли, ну, может быть, эти деньги надо взять с меня, потому что меня никто картошку покупать не просил. Но бывает так, что дополнение к посланничеству, оно работает против самого посланничества. В данном случае разведчики, дополнив посланничество Мойши вот такое, таким вот существенным заявлением, решением о том, самостоятельно принятым ими решением о том, что коли так, коли все вот так вот, как они увидели, то значит землю захватить невозможно. Они таким образом разрушили ту идею, ради которой, собственно, посланничество их происходило. То есть поступили в пику собственному посланничеству. Вот у нас получилось, мне кажется, сформулировать эту идею в конце предыдущего урока. Надеюсь, что это не очень далеко от правды. Им было поручено помочь евреям приобрести нишма вдобавок к наасе, а они в результате разрушили и наасе. То есть евреи в результате не испытали собственное желание к вхождению в землю, чего хотел Всевышний от них. Не только не изобрели, не выработали стратегию, как эту землю захватывать на основе там, принесенных им разведданных, но они просто не пошли в землю. Они отказались от вхождения в землю, то есть отказались от этого самого наасе, от подчинения Всевышнему де-факто. То есть если бы они просто начали входить в землю, невзирая ни на какие там страхи и ужасы, то, по крайней мере, было бы наасе. А вмешательство посланников разрушило вот это наасе, что крайне принципиально. И вот дает объяснение тому, в чем же виноваты были эти самые главы колен, разведчики, отправившиеся расследовать землю Израиля. Продолжаем беседу, не заканчиваем, у нас остался от нее крошечный, в общем-то, фрагмент. Страница 94, пункт Гей. Тора из Милошин Гейроя. Тора, само слово Тора, происходит от слова Гейроя, от слова указания. Из Дерфун Фаштандик, отсюда понятно, Азентейра и Мизоих Фаране Динвайзунг Ви Зихцу Баворны Фунтауса Мираглим. Отсюда понятно, что Тора содержит в себе, ну, на самом деле, что мы можем выучить из греха разведчиков для себя, понятно, то есть вот из наших рассуждений, ну, первое, что мы выучили, это что в дополнение к наасе должно быть нишма, необходимо пытаться приобретать знания, там, пытаться задействовать себя, в том числе не только с точки зрения, ну, вот, если говорить на языке сферы, из собственного малхус, то есть вот этого подчинения, в том числе слепого, не ставить в зависимость подчинения божественной воли от собственного разума, но и задействовать сюда и разум. Пытаться понять те вещи, которые доступны нашему пониманию. Значит, и второй момент в шлихусе. То есть, бдительно смотреть за тем, в чем заключается наш божественный шлихус в этом мире. Не изменять его, не дополнять его, не извращать его. Да? Рэба к этому вдобавок, я так понимаю, Рэба обращает наше внимание, что коли Тора происходит от слова указания, то есть она вечно и дает указания в каждом поколении абсолютно любому человеку, отсюда понятно, что Тора, очевидно, как-то нам указывает, а как нам от греха мираглим, как нам избежать греха мираглим, то есть что надо делать, чтобы вот не повторить в своей жизни те же самые ошибки. Дершема седрал блотмина кисроль из шлах милошен шлихус. Название недельной главы в соответствии с еврейским обычаем шлах. Шлах отсуну, неоднократно говорилось, несмотря на то, что в качестве названия недельной главы обычно избираются первые значащие слова этой главы. Названия глав не случайны, и деление на главы не случайно. И поэтому название главы в определенном смысле определяет содержание главы. Так вот, название главы в соответствии с еврейским обычаем «шлах» от слова «шлихус», от слова «посланничество». «Шлах» — это «пошли», «шлах лихо», «пошли себе» и так далее. «Аид дарф висен» — еврей должен знать. «Аз эйха венер фарнемен зих мидера вейда фун нишма». Фарштейн бисихлей лидаатхо. Еврей должен знать, что также, когда он занимается служением, которое обозначается и обозначено было выше нами как нишма, вот когда он задействует свой разум, шлах лихо лидаатхо, задействует свой разум, свое усмотрение в кавычках, да, на усмотрение Мойши было отдано решение там послать посланников, послать разведчиков, не посылать. Вот когда он ледаатхо работает, дафер каседр геденкен азер тутес алс ашлиах фун мейше, он должен все время помнить, что он выполняет, что он занимается этой деятельностью, в том числе разумной деятельностью, деятельностью по постижению и так далее, как посланник Мойши. Нитвайлим вилзих фаштейн дизах. То есть не потому что ему необходимо понять эту вещь. С точки зрения его служения необходимо понять эту вещь. Но Норвайла Зоис Дерроцнайль, а по той причине, что на это есть божественная воля. То есть в самом понимании должно быть заключено вот это вот осознание базовое о том, что главным является действие. Я подчиняю себя божественной воле, пытаюсь ее понять, но почему я пытаюсь ее понять? Потому что такова божественная воля. Интересный такой поворот, который нуждается в додумывании. Я бы рекомендовал на этом остановиться и как-то эту мысль добить до конца внутренне. Мне кажется, что она может оказаться не очень легкой для понимания. «Он демолт». «Измебавонтнит норми мидем наасе, нор эйх мидем нишма». Дос фарзихет, аздер сехал, ветзайн, асехал амити, он кумен цудер маскона амитис. И если подход будет таким, то тогда мы гарантированы в определенном смысле не только в области наасе, но и в области нишма. То есть, ну, так или иначе, вот от разведчиков, в принципе, не ожидалось никаких выводов. Поскольку их посланничество заключалось не в этом. То есть, я так понимаю, что выводы из их разведданных должен был делать Мойша. Или не знаю, или совет евреев. Ну, короче говоря, они не должны были делать выводы из своих оценок, из своих данных, на основе своих данных. А мы в своей жизни зачастую, ну и в общем, наверное, это естественно, должны на основе нашего понимания, на основе нашего нишма совершать какие-то выводы, что-то в результате, ну, вот, мы же понимаем и привыкли на основании своего понимания действовать, сначала подумай, потом сделай, 7 раз отмерь, потом 1 раз отрежь, и вот эти выводы, как нам сделать, чтобы эти выводы, они не оказались выводами подобными, и в нашем служении, чуть-чуть не забыл оговориться, и в нашем служении это легитимный, в общем-то, путь, когда мы понимаем, и, то есть, не отменяя нашего сделаем, пытаемся понять, мы же как-то выверяем наше понимание, оно же неизбежно влияет на наш путь в области действия. Не может быть иначе. Так человек устроен просто, что если он понимает, что ему надо идти направо, то он, ну вот он идет направо, если ничто ему не мешает идти направо. Так вот, как нам сделать так, чтобы наши выводы, то, к чему нас приводит разум, они не противоречили нашему наасе, как это получилось в ситуации, чтобы наша нишма не противоречила нашему наасе, как это получилось в ситуации с Мираглем. Так вот, это обеспечивается тем, что мы к наасе подходим изначально не как к нашему там, инстинктивному желанию понять, к нашему такому вот глубоко человеческому желанию осмыслить то, чем мы занимаемся, заниматься, ну, там, жить осмысленно, понимая, что с нами происходит, а относиться к этому как к выполнению божественной воли. Всевышнему необходимо, чтобы в выполнении его воли мы не только были слепыми вот, роботами-исполнителями, а ему хочется, чтобы мы еще что-то понимали. Вот если мы такую позицию выработаем в себе внутреннюю, то это нас гарантирует, Рэбе говорит, фарзихер, от принятия неверных решений. То есть это обеспечивает то, чтобы наш разум, он был истинным разумом, мы приходили к правильным выводам. Дизахвен сехл из разум. Цу ойсгефина видер мускал и зламитос. И в чем заключается функция разума? Разобраться по-настоящему, как же дело обстоит там вот с предметом исследования, с той ситуацией или там, предметом, действительно, с которым мы имеем дело. Ну, то есть, когда мы совершаем ошибки на первый взгляд, когда мы неправильно оцениваем, да, делаем неправильные оценки предмета, попали в какую-то ситуацию, недоразобрались, недодумали, недопоняли, что происходит, и в результате, там, ну, скажем, нас обманули. Почему? Потому что мы не додумали это, то есть не получили истинного представления о ситуации, скажем. Медальф Миватлы, Зайналы, Эйгин, Нити, если ходы код для того, чтобы правильно и истинным образом, ну понятно, что и в бытовой ситуации, если мы с вами, почему мы часто заблуждаемся в оценках, заблуждаемся, особенно если речь идет о каких-то тонких оценках, там, качеств людей и так далее. Почему мы с вами ошибаемся и нас легко обмануть? Потому что мы находимся в нашем... Наше постижение является не особо объективным. На него очень часто и очень сильно влияют какие-то наши внутренние предпочтения индивидуальные, какие-то наши априорные установки сказываются в наших оценках. И по этой причине разум получается искаженным. Разум получается, ну вот если использовать ту терминологию, которую здесь Рэбе использует, разум получается не истинным, а ложным. То есть вот, это вот этот бинокль, через который мы смотрим на происходящее, он искажает действительность. Мы смотрим, разум становится вот такой вот искривленной линзой. И поэтому медарф миватль зайналы эгины нытия свыхуду, для того, чтобы получить правильное представление о реальности, для этого необходимы собственные какие-то вот априорные установки, предпочтения, искажения, которые вот эти вот, эта вот линза дает, их убрать куда-то, надо их отбросить. Он зих цутроган цудерзах восьмимевил фарштейн, и вот приблизиться к той вещи, попытаться рассматривать вещь, которую мы хотим понять, такой, как она есть, насколько я понял, наоборот. Бешас инерт мтутн и на нынен бессихлэйт мцулив зайнегином гишмак вихулю. Вот когда человек занимается предметом по причине собственного желания в нем разобраться. Демолт изрехт, а зезон зихам арайн мишен и нейгнен и тиес выхули. Тогда больше вероятность, скажем, что он залезет в область собственных каких-то, значит, вот предпочтений, отклонений и так далее. То есть, когда инициатива в исследовании за ним, то у него, когда, то больше вероятность, что у него есть какие-то интересы в том, каким выводом прийти. Ну, скажем, можно отбросить обратно эту тему на Мераглим. Есть объяснения, с точки зрения которых Мераглим хотели, чтобы евреи остались в пустыне. Почему они хотели этого? Это был злой умысел или с их точки зрения добрый? В любом случае неправильный, потому что Всевышний хотел, чтобы евреи заходили в землю. Но, ну вот, так или иначе, они хотели этого. Так вот, поскольку они этого хотели, то, в общем-то, можем сказать, что их выводы, они были обусловлены изначально их вот этим желанием. То есть у них, ну вот, не знаю, наверное, всем это знакомо, когда мы оцениваем ситуацию, при этом заранее знаем, чего нам хочется от этой ситуации, то все вполне разумные вроде бы доводы, наблюдения и так далее, они все как-то перекошены в сторону вот этого итогового решения, которое для нас желанно, или которого мы боимся, скажем, да, если мы опасаемся чего-то, и вот мы навязчиво боимся какого-то момента, то у нас все наши прогнозы, они как-то уходят в сторону этого момента, как бы, что пессимистически направленные, вот перекошены наши линзы в сторону того, чего мы боимся. Также и здесь, то есть Мераглим, они исходно были нацелены в сторону того, чтобы не допустить вхождения евреев в землю, поэтому, ну, в результате они пришли, приняли такой вывод. Вот, если человек сам является инициатором исследования, понимания, вот, попытки разобраться в том, что происходит, то тогда есть больше шансов существенно, что в его постижении будут замешаны его собственные какие-то наклонности, вот эти вот искажения его восприятия, аберрации. Бизазер ветфапрувен супасан демециус цунцу зайнде, то есть вплоть до того, что он будет пытаться, ну, тоже, наверное, всем знакомая идея, когда мы пытаемся, как это говорят, выдавать желаемое за действительное, вот действительность подгонять под желаемое, когда мы будем пытаться, когда мы пытаемся взять и вот подстроить реальность под то, что нам хотелось бы, несмотря на то, что мы перестаем видеть фактически, трезво видеть то, что происходит. Воздосы сейнер фунзибиури и ныне на шейх. Это одно из объяснений идеи взятки. Да, с точки зрения Торы запрещается давать взятку. И востойра зок таза шейхет явер и ныне хахамим и салэм дебрит садиким. Торы говорит, то есть каким образом этот запрет формулируется, взятка ослепляет глаза мудрых и подделывает слова праведных. Дельхивы на первый взгляд. Вибалта стойра сэмэс измеит азрэдзих вэгэн хахом мун садиким. Значит, Тора нам говорит, что взятка, она ослепляет, кого ослепляет? Мудрецов. Если этих людей Тора называет мудрецами, значит, они, да, мудрецы, это не ирония, не то, что это на самом деле дураки. Это значит, это мудрецы. Она искажает слова кого? Праведников. Если Тора называет каких-то людей праведниками, ну, приходится признать, что это праведники. Если это мудрецы и праведники, то каким образом на них может повлиять взятка? Да? Заиду хахоми мун садиким амитим, то есть они настоящие мудрецы и праведники. Викум тес азизол мирхатхилы немен шойхен. Как они могут тогда взять взятку? Норвайл дерини на шойхат из нитвос нитнор, поскольку идея взятки, она заключается нитнор во восминем дгел в кавице базе ундерфар ветмен зоген. Анофаном шекер нор. Идея взятки заключается не только в том, что, там, скажем, нам дают, ну, как нас подкупают, например, деньгами, и мы высказываем ложное мнение. Там судья в суде высказывает ложное мнение или делает, совершает ложный вывод, потому что его подкупили, ему дали денег. Восметрахнет вегендер мициус визиис. Так вот, в определенном смысле, с точки зрения внутренней, Взятка называется также вот такое восприятие действительности, не такое, как она есть. Нормитрахт веген зих ундерейгенер мициюс, когда человек думает, оценивая реальность, он оценивает ее крайне субъективно, задействуя там в очень большой мере себя, исходя из себя, как бы в этой оценке. А вот демот, мекен нидгобнкин авона амитис, тогда человек может прийти к неправильному представлению о действительности. Индем мускал по поводу этого, по поводу вот какой-то вещи, в которой он пытается разобраться в Ирсбемес, то есть он теряет возможность получить правильное представление о предмете. Интересно, что я, честно говоря, ожидал другого объяснения, мне оно кажется тоже, ну это, правда, нагло, наверное, пытаться свои какие-то измышления сюда вставлять, ну просто... Ну, а вдруг будет интересно кому-то. Дело в том, что возникает вопрос, этот вопрос находит отражение в толкованиях мудрецов, и, кажется, Раши тоже приводит что-то касающееся этого вопроса. Взятка – это же... Что такое взятка? Взятка не обязательно направлена на то, чтобы человек сделал... Ну вот, действительно, сделал какое-то неправильное заявление в связи с этой взяткой, там, или говорил открытую ложь, или там, подтасовывал факты за деньги или за какие-то другие блага. Взятка, ну, а почему, собственно говоря, судье не взять взятку? Почему Тора так вот категорически запрещает взятку, если судья может взять взятку, а потом правильное решение сделать? Вынести правильное решение, почему, собственно, нет. А потому, объясняют мудрецы, что взяв взятку, человек подпадает под влияние того, кто ему дал взятку, вне зависимости от того, хочет он этого или не хочет. И даже если он хохам, даже если он мудрец, и даже если он праведник, истинный мудрец, истинный праведник, вот как их называют мудрецами и праведниками Тора, все равно... Глаза мудреца слепнут, слова праведника подделываются, вне зависимости от того, хочет он или не хочет. Он может, ему там на жизнь не хватало, давила нужда, и он решил взять взятку, а потом вынести справедливый приговор. Или, скажем, ну, такая анекдотическая ситуация, хотя, в принципе, не такая уж анекдотическая, судья хотел вынести данному человеку оправдательный приговор. Тут он пришел со взяткой, чтобы ему вынесли оправдательный приговор. А почему бы судье не взять эту взятку и не вынести после этого оправдательный приговор, который он и так собирался вынести? Ну вот, он, судья будет лучше жить. От этого всем будет, между прочим, от этого всем будет лучше, если судья будет, если качество жизни судьи повысится. Так вот, оказывается, эта взятка, она влияет на праведника или на мудреца, вне зависимости от его желания, самим фактом своего существования. Она отклоняет его, она, ну, вот, сбивает ему прицел. И в нашем случае, это было, вот этот пассаж был от меня, но теперь возвращаемся к тому, что было высказано Ребе. И в нашем случае вот это вот задействование себя, собственных интересов, понятно, что взятка, она может быть не только денежная или там какими-то там, или натурпродуктом, а она может быть, взятка может быть, может очень тонкие формы принимать. Кстати говоря, есть рассказы о мудрецах, которые отказывались участвовать в вынесении решений в судебных там, в процессах каких-то в отношении людей, которые там, один мудрец, он сходил с корабля и... На берегу там кто-то подал ему руку, чтобы он не оступился при сходе с трапа, и этот мудрец потом отказался судить данного человека, потому что это уже он рассматривал как взятку. То он получил от этого человека некоторое благо, но теперь не сможет быть объективным совершенно в отношении него. Так вот, взятка может быть еще более тонкого плана. Это... наша внутренняя взятка, взятка наших внутренних интересов, которая тоже сбивает нам прицел и делает наше восприятие субъективным, неистинным, подтасовывающим, вне зависимости от нашей воли. Он досыс гивенди сибов фундер таус ванефила с шельмираглем, и в этом заключалась причина ошибки и падения разведчиков. Байзей год гефелд индер битлцу мой шарабейну. У них не доставало подчинения мой шарабейну. И на нейфенас дозол дергертверн эйкбишазы зайн фарнемен митанинен фун нишмат. Так, таким образом, чтобы это ощущалось и на уровне нишма, и на уровне, не только на уровне насы, а и на уровне нишма, и на уровне работы вот этой лыдатху, по твоему разумению, на твое усмотрение. Латур эзгу орец, то есть в их разведке они ну, как бы вышли из подчинения Мойше, а следовательно божественной воле. Он вибалта зей гобн гефелд гефилд зер мициус. И поскольку в этом процессе, то есть в процессе постижения, они, что отметим совершенно естественно, потому что понимание, оно, в чем проблема понимания, собственно, в том, что оно подразумевает возрастание ощущения человеком самого себя, ощущение своего «я». Так вот, они в этом процессе, процессе разведывания Земли, которая в контексте нашей беседы, это вот не часть нишма, это выражение нишма, выражение там, понимания, направлено на приобретение понимания собственного эмоционально-разумного восприятия. Вот они ощущали себя в этом процессе, не находились в полном подчинении Мойше, которое подразумевает не ощущение себя, утрату мециус. Вспоминаем уроки по самых вов. Раб 1, раб 2, ну, в основном раб 1, да? Анефилим бней анак. Так вот, дерибер год дерьес, анефилим бней анак. По этой причине то, что они увидели вот этих вот великанов, чудовищных обитателей земли, гивафны взе апахадми бизван гибейны кахаговим. Вот это вот восприятие, поскольку они не были подчинены в абсолютном смысле Мойше, и их оценки вышли из области, вернее, перешли из области объективной в область их личных субъективных оценок. Они, увидев, наблюдая в земле Израиля те или иные явления, вот, например, этих самых нефилим бней анак, великанов, они обрели страх, стали в своих глазах, как говорит нам Писание, стали в своих глазах, как саранча. Ундосус геворна анынен фун шойхат, это стало... Это их как будто бы подкупило, это стало их внутренней взяткой, да? Это стало для них взяткой. Возгод маты гивен зерсехл, которая отклонила их разум, бисту зогн луйну халалы. Вплоть до того, что они под влиянием этой взятки внутренней, которую они сами себе дали, вот их собственный мециус им дал, они пришли к неверному выводу, высказали, ну вот ложное, ложное мнение, не сможем войти в землю. Беша особер мегиденкт азмей зашельех, шлах. Но когда мы помним, что мы представляем собой посланников, посланник шалиях, от этого это однокоренное слово со словом шлах, название нашей недельной главы, вот шлух и шелодом камейсей, посланник человека, как он сам, является его прямым продолжением, если он не вмешивает в это посланничество собственного вот, если он не отклоняет это посланничество в результате ощущения себя самоценной, вот, неподчиненной структурой, то тогда он становится посланником, который является как будто продолжением того человека, который отправил его в посланничество. Ашлиах, Горнитки, Нейгина, Мециюс. То есть посланник, он по определению, если он посланник, то он не имеет собственного Мециюса, не имеет собственного существования в этом посланничестве. И наоборот, если он приобретает собственное послание, собственное ощущение себя обретает собственный мециус, обретает автономию, как бы вот, внутреннее несогласие, скажем, с посылающим, несогласованности, несогласия, да, то тогда он перестает быть шлехом. Норзанганца мециус, де мециуса мишалех. Если он правильный посланник, то все его существование становится существованием посылающего. Это очень большая тема, о которой есть смысл говорить, но только вот не сегодня, не в этой беседе. Просто вот так, чтобы отметить. То есть, его существование становится существованием Моше Рабейну. Или существование каждого еврея, который находится в процессе выполнения заповедей, и там он ведет себя правильно. То есть, в нем, в его выполнении божественной воли есть наасева нишма, и то, и другое в абсолютном подчинении божественности. То тогда существование каждого еврея в этой ситуации становится существованием Всевышнего. «Ун индерейв гуфа» – «и в самом этом», «из мишлухи шель Мойша» – «он является посланником никого бы то ни было, а Мойша Рабейну». «Вос Мойша Рабейну из мида заэмес», который, как известно, являлся выражением, ну вот, скажем, Аврома Вину, вчера мы как раз об этом говорили, являлся выражением, правда, в Дерех Митрасеха, являлся выражением качества хесед. А с Мойше Рабейну – качество эмес, качество истины. Миблайб цуги бунцу Мойше Рабейну. То есть, он остается, если человек идет в свое посланничество, не теряя связи, не теряя подчиненности, а следовательно связи с Мойше Рабейну, то есть с качеством истины, он митрет фуним ни топ, и не отступает от этого качества никуда, ни вправо, ни влево. Митрах диганца цайт нит веген зих нор. Когда он постоянно, находясь в посланничестве, размышляет не о самом себе, не о собственном «я», как оно здесь вот в посланничестве, удобно ли оно разместилось, скажем. А о чем он размышляет? «Азмегейтен мейшер рабейну сашлихус», а о том, что он идет путем посланничества мейшер рабейну, «демолт вертмен нит мишуха», тогда он не может быть подкуплен, тогда он остается вот на этой линии истинности, обретает способность видеть реальность действительно такой, как она есть. Умейлов фирменный дешлихус фонлатуры зорос, само собой разумеющимся образом, осуществляет посланничество по разведыванию земли, восфодит асехл вавона амитис, которая требует задействования не только ног и рук, ну, как и большинство вещей в нашей жизни, наверное, задействование не только ног и рук, там, зрения и слуха, а требует также оценок, требует также задействования разума и эмоций и так далее. И вот необходимо, чтобы эти разумы и эмоции, чтобы здесь о разуме Рэбе говорит, как раз об эмоциях не говорит, разум требует истинного разума, тогда получается, что и разум его тоже задействуется таким образом, что послание, что он выполняет полным образом. Он мизок тойва урзаширабаем элекейну нойсон лону. И тогда он в пику разведчикам, которые заявили, мы не сможем туда зайти, он в пику им заявляет, земля, которую нам дает Бог Всесильный наш, она хороша. Он дос брендер ног. Демкибо живорос лигвулейсов, и это в результате приводит к захвату земли в ее пределах. Бисцум кима иудас ярхивавай лекеху эс гвулхо, вплоть до выполнения свидетельства расширит Бог Всесильный твой предел твой, имеется в виду, что в будущем земля Израиля расширит свои границы. И тогда евреи получат наследие земли всех 10 народов, которые им были обещаны. И в конечном итоге земля Израиля распространяется на весь мир в целом. «Бевиес Машиах циткейну меру эмейну мамаш» – «С приходом Машиаха, праведника нашего, вскоре, в наши дни, в буквальном смысле».